Что, на ваш взгляд, сейчас происходит в Украине?
Если говорить кратко, не хотелось бы, чтобы это было затишьем перед бурей. Очень не хотелось бы. Я могу это сказать, потому что есть определенные настороженности, я бы даже сказал больше, определенные тенденции и факты, факторы, которые заставляют говорить о том, что до мира в Украине еще далеко. Больше всего меня настораживает в этом направлении то, что к Минским соглашениям, которые случились вот здесь, ниже этажом, вы находитесь в историческом месте, больше всего настораживает то, что к этому процессу открыто не были подключены Соединенные Штаты Америки. Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. И встречаясь в последнее время с представителями Соединенных Штатов Америки, официальными представителями, которые у нас бывали, я им настоятельно доводил до них эту точку зрения, заявляя о том, что я не знаю, чего хотят американцы здесь, в Восточной Европе, в Украине, в частности. Но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу.
Вы считаете, что американцы должны как бы принимать участие в этом процессе, потому что американцы какую-то решающую роль играют на Украине, или потому что все-таки Россия не успокоится, пока Америка непосредственно подключена к переговорам и вообще решению процесса?
Я бы сказал так. Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в этом процессе и с точки зрения внутриполитических процессов в самой Украине и с точки зрения не успокаивания, как вы сказали, России, а с точки зрения, чтобы сесть за стол и договориться с Россией по Украине. Это очень важно.
Какова роль, пока Россия была на Украине?
Роль значительная. Как бы мы не вели разговор о том, участвует Россия непосредственно в событиях в Украине. А события там разнонаправленные. В последнее время много говорят о гибридных войнах. Вы, наверное, слышали. Но, видимо, это так. Это...
This is a Russian hybrid war. Это вот гибридная российская война.
Нет, я не хочу сказать, что это война России. Но Россия вовлечена так или иначе и до конфликта, и в процессе его, иначе быть не может. Вовлечена в этот конфликт. Где-то по своей воле, где-то не по своей воле. Это информационное противостояние, это экономическое, финансовое, да и военное столкновение. Понятно, что роль России здесь неоценима. Если Россия... То, что так и с этой стороны Соединенных Штатов Америки захочет, чтобы там был мир, в данном случае на востоке Украины. С другой стороны, подключится Америка, это навсегда. Вопрос будет решен однозначно.
Российские войска все-таки играли какую-то роль на востоке, я имею в виду на Донбассе. Вы считаете, что они принимают или принимали участие?
Участие россиян в конфликте в Донбассе, для меня это не вопрос. Он абсолютно ясен и понятен, тем более, что никто это не скрывает и в России.
Российские там, войска, они скрывают?
Там специалисты?
Нет. Они говорят, что нет.
Нет, россияне не настолько глупы, чтобы посылать туда войска и подставляться. Там достаточно желающих в России поехать туда воевать. Классных специалистов военных, прошедшие определенную подготовку, как специалисты, в Афганистане, на Кавказе, в Чечне, в Дагестане, в любых точках. Их тысячи этих людей, понимаете? Их тысячи. И приехать в Донбасс, ну, за деньги там или еще, из идейных соображений, их тысячи. приехавших из России, и не только из России. Но упрекать Россию в том, что там регулярные российские части присутствуют, это неправильно.
То, что на Западе говорят, что Россия посылает боеприпасы, и танки, и ракетные системы сепаратистам. Вы с этим согласны?
У меня нет таких данных, я не занимался этими исследованиями. Но я бы не исключал этого. Сейчас там появляется оружие, и с одной стороны, и с другой. Воюют ведь советским оружием. Американского оружия пока там, к счастью, нет. Поэтому такого добра, как советское оружие, которое уже уходит, это старое оружие. Такого добра море и в Восточной Европе, и в России, и у нас. Поэтому утечка туда и поставки туда оружия и советского, и боеприпасов с одной и с другой стороны, я думаю, предостаточно.
Вы же говорили, что Америка пока не снабжает украинскую армию оружием, боеприпасами. Что случится, если она так сделает?
Если Соединенные Штаты Америки поставят Украине серьезное вооружение, серьезное, не стрелковое, там, не гранатометы, а более серьезное вооружение, это будет толчок к эскалации этого конфликта, и это будет толчок к тому, что Россия вынуждена будет на это реагировать. Потому что когда идет внутренний конфликт, пускай в него вовлечены многие государства, опосредованные, в том числе Россия, Восточная Европа, и Польша там, и так далее, это одно. Но когда появится там сильный игрок, через поставки пусть оружия Соединенных Штатов Америки, естественно, и специалисты, а многие уже заявляют о том, что специалисты там Соединенных Штатов Америки есть по вооружениям, которые обучают украинскую армию, да и Порошенко об этом говорит. Когда появится такой сильный игрок, активный игрок, открытый, как Соединенные Штаты Америки, вы просто спровоцируете Россию.
Вы друг президента Украины. Он открыто заявляет, что, по крайней мере, он в каком-то плане для вас союзник. И он открыто заявляет, что он нуждается в этом оружии, потому что он воюет с российской армией, с сепаратистами на Востоке, и это необходимо. Но при этом вы говорите, это не надо.
Знаете, для того, чтобы осуждать, поддерживать или опровергать, это надо быть там, в этом котле. Порошенко там, он президент Украины, видимо, ему видней. Сейчас власти Украины больше привержены к тому, чтобы силой решить этот вопрос Восточной Украины. Я с других позиций схожу. Я считаю, что силового решения этой проблемы нет. Это будет много крови, это будет эскалация конфликта. Поэтому я за мирное решение этого вопроса и всячески способствовал, чтобы этот мир там наступил, в том числе и моя позиция по Минским соглашениям, Минск-1, Минск-2. У нас другое видение решения этой проблемы у властей Украины. По крайней мере, то, что я вижу одно, у меня другое. Я считаю, что сегодня не упущен момент, и ради того, чтобы Украина осталась единой и целостной, надо выполнить Минские соглашения, под которыми стоят подписи и руководство Украины.
Вы здесь принимали гостей, у вас Минское соглашение здесь было заключено. Ну, есть перемирие. Да, прекращение огня, по крайней мере, на бумаге, и обе стороны говорят, что более или менее выполняются.
Выполняются. Да? Да. Есть отдельные шероховатости, но той войны нет, которая была.
Чего нет? Что нужно для того, чтобы был мир?
Я так думаю, а как бы я повел себя на месте руководителя Украины? Вы знаете, человеческая жизнь, тем более человеческие жизни, гораздо ценнее и дороже любых там конфликтов, территориальных претензий и прочее. Ради жизни людей, чтобы не гибли люди, молодые люди, я бы пошел на контакты с любыми. И здесь не избежать конкретных контактов с нынешними руководителями ДНР и ЛНР.
Вы думаете, что Украина должна пойти на переговоры с...
Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Потому что если в лоб задать вопрос вот этим отколовшимся или территориям, которые себя называют ДНР и ЛНР, если там задать конкретный вопрос, вы где хотите быть, они будут говорить о том, что они хотят быть в Украине. Там население, которое осталось, и уверен даже руководители, у них нет желания, чтобы с ними произошло так, как с Крымом. Абсолютно. Так что еще надо? Зная о том, что это твоя земля и что там люди хотят жить в Украине, почему не делать шаги навстречу и не сесть за стол переговоров с руководителями? Это первое. Второе. Ну, все понимают, что надо в Украине какие-то изменения. И эти изменения без изменений в Конституцию невозможны. Все говорят, ну, кто-то говорит о федерализации, автономии, а украинские власти говорят о децентрализации. Давайте в Конституции Украины закрепим эти абсолютно понятные и необходимые сегодня для Украины направления. Децентрализация – хорошо. Надо сегодня этим территориям их признать с особым каким-то статусом. Давайте сделаем. Прекратится война. Восстановим эти территории. Все со временем образуется, если мы хотим мира и целостности Украины. Поэтому здесь ряд шагов надо предпринимать. Садиться с ними за стол переговоров, договариваться. Тем более ясно, о чем договариваться. Надо изменения в Конституцию и выходить на границу Украины с Россией, закрывать ее. Россия, кстати, не против этого.
Вы говорили о том, что какие шаги вы принимали бы, если вы были президентом Украины, ну, на месте президента Порошенко. Да? А что бы делали на месте Владимира Путина?
Я бы ни в коем случае, особенно сейчас, когда наметились тенденции к разрешению этого конфликта, не делал шаги к эскалации этого конфликта. Ни в коем случае. Я бы делал все для того, чтобы там сохранился мир, для того, чтобы Украина осталась целостным, единым государством, и сделал все для того, чтобы, чтобы хотя бы с течением определенного времени народы Украины и России забыли об этом конфликте.
Вы сказали, что вы боитесь, что это затишье. Может быть, затишье перед бурей, да? Ну, настолько плохо там может стать.
Это все может быть продолжено войной. Войной. Почему? Нет доверия. Ни у одной из сторон нет доверия друг к другу. Это во-первых. Во-вторых, ну что греха таить. В Украине есть вооруженные люди, и их немало, тысячи, которые не подчиняются указом президента и армейскому руководству украинскому. Их называют там батальонами олигархов, еще кем-то и так далее. Неважно, это дело вкуса, это журналисты их могут называть как угодно. Но там есть очень хорошо вооруженные люди, более националистичные, чем центральные власти, и которые готовы вести войну до победного конца, в кавычки беру. Это тоже опасность, это повышает градус недоверия между воюющими, конфликтующими сторонами. Да и не все выполнили решение Минского меморандума по отводу вооружений в зоне соприкосновения. Это тоже опасно. Поэтому это грозит началом, как минимум, началом вооруженного противостояния.
А дальше?
А дальше однозначно эскалация конфликта и, боюсь, втягивание других государств, открытое втягивание в этот конфликт.
Неоднократно говорила Ангела Меркель, канцлер Германии, о том, что конфликт на Украине – это не единичный случай, и что есть некие серии случаев вмешательства России в внутренние дела соседей, чтобы где эти соседние страны не могут самостоятельно определить свой путь. Ну, часто, как знаете, упоминается ситуация в Грузии, которая была, остается, в Молдове и многих. Ну, это как бы самые такие яркие примеры, пожалуй, да? Вы согласны?
В этом Россию можно упрекать. Можно. Точно так, как в этом можно упрекать американцев, Евросоюз и так далее. Что вам надо было в Ливии, в Ираке, в других частях? Там жизненно важные ваши интересы. Точно так заявляет и Россия. У нее жизненно важные интересы в Грузии, в других соседних республиках и так далее. Я на это публично реагировал, потому что были заявления политиков российских, что Беларусь – это крайне жизненно важные интересы для России. Я им говорил: мужики, успокойтесь, это прежде всего жизненно важные интересы Беларуси. Где тогда наши жизненно важные интересы, если ваши здесь? Я к чему это говорю? Что такой образ, если можно сказать, поведения, такое поведение характерно для всех больших государств. Они почему-то считают, что чтобы сохраниться вот гигантскими государствами и продвигать свои интересы где-то, обязательно надо над кем-то давлеть. Поэтому упрекать Россию в этом нельзя. А то, что Россия, как сказала Ангела Меркель, участвовала в этих конфликтах в Абхазии, Осетии, в других местах, это естественно. Вы только что сказали, что вы живой свидетель распада Советского Союза. Это и есть наследство Советского Союза. Это и есть мышление, которое нам досталось от советской огромной империи. Плохо или хорошо это? Не знаю.
Как вы относитесь к аннексации Крыма?
К аннексии, говорю вам как историк. Я знаю много аннексий в истории. Я отношусь категорически. Категорически я против всякой аннексии. Никто не имеет права отнимать у другого государства ту или иную территорию. Но я никогда не занимал радикальную позицию. Я упрекнул украинское руководство с другой стороны, которое говорит о том, что Крым – это их территория. Так? Вы президент Украины. На вашу территорию, очень важную, агрессия совершена. Что делаете вы? Вы защищаете эту территорию. Украина ничего не сделала власти для того, чтобы защищать эту территорию. Они по факту согласились с тем, что произошло.
Как вы считаете, Беларусь мог стать следующим Крымом?
Нет, у меня даже в голове этот тезис не вкладывается. Абсолютно. Меня много спрашивали, что будет, как будет, вот завтра. От кого бы агрессия не исходила, мы будем защищать свой кусок земли. Мы суверенное, независимое государство, и это главное для меня как президента и как главнокомандующего вооруженными силами.
Кремль хотел, чтобы Беларусь стал частью новой Российской империи.
Очень много людей в России среди политиков, которые мыслят имперски и иначе не видят, как то, что Беларусь должна быть неким северо-западным краем. Очень много таких людей. На это мы тоже даем конкретный ответ. Мы не будем северо-западным краем. Как и не будем никогда, как я это понимаю, конфликтовать с Россией. Мы народы, в том числе и Украина, выросшие от одного корня. У нас корни одни и те же. И мне кажется, что вот этот конфликт в Украине полезен для России еще, если можно так сказать, полезен тем, что Россия убедилась, что силой взять, завоевать опасно в нынешнем мире. И более того, невозможно. И сегодня руководство России никогда не ставило напрямую так вот вопрос, что Беларусь должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень жестко отреагировано с моей стороны. Мы были и есть суверенное независимое государство. И им останемся.
Ваши действия после аннексации Крыма, да, они говорят, вы приняли конкретные шаги, которые говорят о том, что все-таки вы опасаетесь такой попытки, скажем, какой-то российской интервенции в белорусские дела, в ваших тут делах.
Вы представьте, вот я президент России. При нынешних отношениях с белорусами что, в принципе, мы ничем от русских людей не отличаемся, белорусы. Абсолютно ничем. И вы это можете подтвердить. У нас абсолютно миролюбивая политика, добрая. Мы не можем подставиться перед Россией, чтобы дать повода для какой-то агрессии против нас. У нас русский язык – государственный язык. Не так, как в Украине. Все же с языка началось. Когда людям начали запрещать разговаривать на русском языке фактически. Была попытка. У нас этого нет. У нас нет повода даже у руководства России плохо в нашу сторону смотреть. Руководство России не поймет русский народ. Россияне не поймут. Чего против нас воевать? Нет причин. Поэтому я даже не думаю так, что Россия будет воевать против Беларуси. Но я еще раз подчеркиваю, кто бы ни пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Мы будем воевать против европейцев, американцев, россиян, кто угодно, если он поставит перед собой целью завоевать этот кусок земли, на котором должны жить белорусы.
Белорусская армия могла как-то, я понимаю, что мы абстрактно говорим, как-то противостоять российской армии?
Мы открыто заявили о том, что мы своей армией не сможем кого-то там победить, НАТО там, Евросоюз там, неважно, чьи вооруженные силы, в том числе России. Но мы должны сконцентрироваться таким образом, чтобы, если вдруг нанести неприемлемый ущерб агрессору, чтобы они понимали, что если в Беларусь придешь, то мало не покажется. Вот наша цель. И мы готовы сегодня за свою землю воевать до последнего человека. Ну, наверное, так, как и американцы за свою.
Недавно в своем интервью, которое вы дали ведущей российского телеканала «Дождь» Ксении Собчак, вы сказали...
Ну, это было не недавно, давно.
Январ, да, кажется. Вы сказали, обработайте сначала свои земли, а потом идите на чужие. Ну, если все-таки пойдут, белорусский народ готов отстаивать свои национальные интересы, как суверенное государство? То есть такое понятие, как мы независимые?
Уже есть. 100% белорусского народа хотят жить на своей земле, в своем государстве. И защищать белорусский народ будет свою землю, как положено. Возьмите историю. Во Второй мировой войне мы потеряли каждого третьего человека. Мы не стали на колени перед агрессором. И мы защищали свою землю. Точно так мы будем защищать свою землю и сейчас.
Вы когда-либо обсудили вопрос независимости Беларуси с Владимиром Путиным? Сказали, вот то, что было на Украине, на территории Беларуси, даже не вздумайте.
Нет, мы с Путиным в таком аспекте никогда не разговаривали. Знаете, чтобы так сказать в адрес Путина, это надо занять американскую или европейскую позицию и сказать, слушай, ты агрессор. Не вздумай тут двинуться в сторону Беларуси. Это было бы неприятно.
Вы не согласны с таким тезисом?
Это слишком просто. Это слишком просто. Ну, смотря какую цель ты еще преследуешь при этом. Да. Поэтому, знаете, сегодня диктовать Путину у меня нет никаких оснований. Более того, мы много раз обсуждали наши проблемы. У нас ведь мы осуществляем союзный проект Беларуси и России. Естественно, мы говорили о будущем, как жить. Никогда Путин не ставил передо мной вопроса, вот, слушайте, вы давайте забудьте про свою независимость, вы будете губернией Российской Федерации. Он знает, как я на это отреагирую. Поэтому никогда не было такого обсуждения. Последний раз мы обсуждали эту тему год спустя после его выборов. Последних выборов, когда он стал президентом в очередной раз. Мы эту проблему обсуждали. И мне понравилось, когда он сказал, вы знаете, это еще, кстати, до конфликта было в Украине. Нам не надо, чтобы подчинить, захватить там какую-то страну, в том числе Беларусь. Это было, по-моему, после Осетии. нормальная страна, развивается, среднеевропейское государство, дословно говорю, в дружественных отношениях, вы абсолютно не посягаете на какие-то принципы Российской Федерации. Чего нам нужно еще? Вы живете в своей квартире, мы живем в своей, но в то же время мы братья, мы родные люди, мы ходим друг к другу в гости. Вот такое было обсуждение. Слушайте, нормальное, по-моему.
Вы знаете Владимира Путина. Что он хочет? Что хочет российский президент?
Вы знаете, я вас не то что разочарую. На Западе бытует мнение, вот он хочет какую-то империю восстановить и так далее и тому подобное. Он по сути другой человек. Он не будет стремиться к восстановлению некой империи. Но если кто-то уж слишком будет зарываться и кивать пальцем в сторону России, да еще дубиной размахивать, то Россия даже не только Путин. У россиян такой менталитет, что на дубину Россия ответит. Поэтому с Россией надо быть аккуратными. Эмоциональность в отношениях с россиянами очень важный фактор. Этим даже мы, я скажу, отличаемся значительно от американцев. Американцы более прагматичные, а мы еще и эмоциональные. Поэтому нет у Путина там желания чего-то захватить. Он современный человек и понимает, что в современное время это очень опасно.
Прибалтийские страны, они достаточно озабочены все-таки поведением Кремля, российского президента, там, восстанавливает призыв, там, просит военную помощь. Их волнения обоснованы?
Абсолютно нет, и они меня даже удивляют. Эти вот настроения, которые сегодня слышатся со стороны руководства Балтийских государств. Они меня просто удивляют. Путин и Россия, и мы понимаем, что это члены НАТО. И если через прицел, оружейный прицел смотреть на страны Балтии, это значит столкнуться с НАТО. Это Третья мировая война, страшная война, которая никому не нужна. Эту ситуацию балтийские руководители хотят использовать, наверное, как-то для внутреннего потребления. Ну, может быть, где-то за счет Америки вооружиться, еще чего-то получить. Но думать о том, что с территории Беларуси на них могут напасть не то российская, не то белорусская армия, ну, это просто смешно.
Вы согласны с мнением президента России, что НАТО нечестно себя вел последние 25 лет, постоянно расширяясь на восток и ведет себя агрессивно?
Я бы не сказал, что НАТО ведет себя агрессивно, особенно сейчас. Они понимают, что столкнуться, с нами, Россия, Беларусь там и прочее, и даже Украина до недавнего времени, крайне опасно. И я верю в то, что войска натовские в Европе этого не хотят. Более того, я верю в то, что Соединенные Штаты Америки не хотят глобального столкновения. Это, естественно, столкновение Америки и России, или НАТО и России. Я верю в то, что они этого не хотят. Меня в этом убеждали высокопоставленные лица Госдепартамента США недавно. Я перед ними ставил этот вопрос, и они об этом сказали. Я в это верю. Но то, что НАТО в последние годы нарушило договоренности с республиками Советского Союза, бывшего, это факт. Мы ведь, помните, аннулировали Варшавский договор под обязательство НАТО не расширяться и не действовать таким образом, как это происходило вчера и сегодня. Но такие действия были. И НАТО расширялось. Это я говорю потому, что мы граничим с НАТО и не 1000 километров. И у меня есть достаточно фактов.
Восточноевропейские страны, которые стали членами НАТО, они совершили ошибку, делая это? Провоцируя, возможно, вот это столкновение, которое мы имеем.
Вы знаете, честно вам скажу, не дежурный ответ, но банальный. Это их право. Это их внутреннее дело. Они хотели стать членом этой военной организации, военно-политической, они стали. Так и нас можно упрекнуть. У нас есть ОДКБ. Нас тоже можно упрекнуть, что мы в этот блок вступили. Мы скажем, ну это наше внутреннее дело, это наше право. И вы знаете, если бы НАТО не расширялось на восток, ОДКБ не было бы. Мы просто вынуждены были как-то реагировать. Хотя сравнить НАТО и ОДКБ, ну это несравнимые вещи.
Канцлер Германии говорит, что этот конфликт, который сейчас имеется с Россией, может очень долго длиться. Вы с ней согласны?
Может очень долго длиться, если этого американцы захотят.
Все зависит от американцев.
В данном случае да. И чтобы не образовалась еще одна серая зона, типа Приднестровья, там, Нагорного Карабаха и так далее, эту проблему надо решить сейчас.
Будут еще Крымы?
Нет. Нет. Если не будет где-то прямой агрессии против территорий России, никаких Крымов больше не будет. Надо решить этот вопрос в том русле, как это намечено здесь в Минске. Не потому, что это в Минске, а потому, что были правильные решения. Если этот путь пройти, никакого Крыма не будет. И буквально в течение 3-5 лет эта рана начнет зарубцовываться.
Ангела Меркель также говорит, что нельзя считать, что аннексия Крыма не необратимый процесс. Что Крым может, она считает, вернуться в Украину. Она говорит, правда, это может быть долго, и она провела недавно совсем выступление, пример Восточной Германии. Вы согласны с ней?
Знаете, что? Не надо брать Восточную Германию, хотя это пример такой красноречивый. Надо взять тот же Крым. Сколько раз он переходил с одних рук в другие. И Турция претендовала, и другие на него, и Россия воевала за этот Крым в те давние времена Российской империи. Все возможно в этой жизни. История нас учит, да и сами реалии говорят о том, что все в этом мире очень подвижно. Особенно в плане глобализации, не только экономической. Еще неизвестно, в каком мире мы будем жить завтра. Поэтому нельзя говорить о том, что вот эта данность навсегда.
Ну, можно то же самое говорить про Беларусь, да? Она же тоже много раз менялась, как бы, руки,
к сожалению, да. И делили нас напополам, делили. Мы жили и в одном княжестве, и в другом. Потом жили на западе часть Беларуси, часть на востоке. Мы это уже прошли. И это главный аргумент нашей борьбы за нашу независимость. Мы больше не хотим, чтобы нашу территорию рубили и делили. И когда я стал президентом, у нас практически не было нормальной границы с поляками, с прибалтами и так далее, с Украиной в том числе. Мы эту границу благодаря нам выстроили. Мы не предъявили никому никаких претензий. Надо было определить границу с балтийскими государствами, Литвой, Латвией. Мы это сделали. Уточнили по Польше. Мы сделали границу с Украиной и очень интенсивно ее сегодня обустраиваем. Поэтому мы не хотим больше, чтобы нас делили, и более мы не хотим быть разделительной какой-то линией между вами и Россией.
А как ваши отношения менялись с Россией после Крыма?
Вы знаете, даже не думал над этим, у нас никак отношения с Россией не изменились, исходя из украинских событий. Абсолютно никак.
Вы говорили про сейчас про союз, потому что много шагов интеграции, да, было вот, как бы с Россией. Беларусь стала частью Евразийского экономического союза, этого своего рода, это как Европейский союз, центр которого, может быть, это спорный момент, есть Москва, да, для постсоветских стран, где ведущая роль играет, можно сказать, Россия, может быть, вы поспорите с этим, но не в этом суть вопрос. Можно ли считать, что Беларусь в каком-то плане уже становится частью новой Российской империи?
То, что на этом евразийском пространстве Россия является центральным государством, самым мощным государством, по определенным причинам, я не буду их называть, вы это знаете. Мы это в Беларуси понимаем, Казахстан понимает, Армения, Кыргызстан, которые желают вступить и стать членами полноправными этого союза. Все мы это прекрасно понимаем.
В силу своего веса.
Да.
Но вопрос у меня другой.
Да. Но вопрос в другом. Вот если бы вы этот вопрос задали Нурсултану Назарбаеву, его бы вы повергли в дрожь. Не только мы. Мы-то, в общем-то, родственники, самые-самые близкие. Но прежде всего президент Казахстана, элита Казахстана и весь народ Казахстана категорически не приемлет такого мышления. Точно так, как и мы. Ни в какую империю мы вступать не намерены. Не намерены. Но, знаете, если навешивать ярлыки, то мы можем прямо сказать про Евросоюз. Кто там вершит судьбы в Евросоюзе? Кто? Германия? В пристежку идет Франция? Да, в основном эти два государства. Ну и какую-то там роль играет по-разному порой Великобритания. Что не так? Особенно Германия. Уже даже поговаривают так. Когда мы начинаем с западниками разговаривать, руководителями государств, они говорят, вы знаете, надо вот с Германией договориться. Поэтому везде есть лидеры, в зависимости от их экономического, прежде всего, веса. Так и у нас. Но чтобы стать членом какой-то империи, областью в этой империи, вы знаете, мы, наверное, еще не созрели для этого ни в Казахстане, ни в Беларуси.
Президент России недавно предложил вам лично, да, и Назарбаеву, как вы говорите, валютный союз. Что вы об этом думаете?
Этот валютный союз в открытую, даже в грубой форме, когда-то был предложен Беларуси. На что я сказал, что единая валюта Беларуси и России возможна. Но это не значит, что это будет российский рубль или белорусский рубль. Это тоже возможно. Вопрос, как будет функционировать этот валютный союз или как единая валюта будет функционировать. Но это вопрос в повестке дня последним должен стоять, а не первым. И вот это вот слишком раздули эту проблему. Когда мы обсуждали в Астане втроем вопрос создания единой валюты, Путин об этом говорил, что вот есть вопрос, чтобы более глубоко сотрудничать экономически, мы когда-то встанем перед вопросом единой валюты. Ну, возможно, встанем, так как евро появилось у Евросоюза. Возможно. Но это не вопрос сегодняшнего дня. Это рассуждение было Путина. Ну, вы не против, если эксперты как-то будут говорить об этом? Хорошо. Мы об этом уже давно говорим. Пусть эксперты говорят. Но не стоял вопрос введения единой валюты в какой-то период, даже дальний период. Это последний акт, который может быть в нашем союзе. У нас столько еще проблем, и вызовов Евразийскому союзу экономическому, что еще доживем ли мы до этой единой валюты. Поэтому это раздувается проблема, естественно, с подачи российских специалистов там. Вот, поставлен вопрос, завтра уже будет единая валюта. Так вопрос даже не стоял.
Вы уже много лет лично ограничили свои действия с Евросоюзом, с США. Как вы считаете, с учетом того, что случилось, скажем, российская интервенция в Крыму, Запад должен как-то поменять подход к вам?
Вы знаете, я до этого Крыма, до событий в Украине, многих-многих событий, европейцев, упрекая им, говорил, мы ведь под санкциями, в том числе и ваш покорный слуга, находимся 10 и, наверное, больше лет. Я им всегда говорил, санкции – это анахронизм. Пользы от санкций не будет, даже в отношении Беларуси. Ну и что, мы рухнули, когда нам ввели санкции? Нет, не рухнули. Мир глобализирован, и вы были сторонниками этой глобализации. Поэтому, если вы где-то надавите на нас, ну, двери же открыты в других государствах. Мы сотрудничали и сотрудничаем очень эффективно с Россией, Китаем, Индией, другими азиатскими государствами и африканскими, и в Латинской Америке. Слава Богу, сейчас и с Соединенными Штатами Америки выходим на нормальное сотрудничество. Ну и к чему привели эти санкции? Ни к чему. Не смогли даже задушить небольшую Беларусь, не говоря уже о России. Поэтому это анахронизм санкций. И я об этом тогда говорил. Поэтому время, оно главный судья, подтвердило мою правоту.
многие аналитики считают, что, допустим, вы для Запада стали угрозой поменьше, чем Владимир Путин. И они смотрят на аннексию Крыма как тревожный шаг, и что проблемы с вами меньше, чем, допустим, с Владимиром Путиным. Вы с этим согласны? И вообще-то вы считаете, что действительно вы сидите как-то чуть-чуть по-другому теперь перед ними?
Вы знаете, Райан, вы мне льстите. Я не могу быть угрозой для Запада, как вы сказали, абсолютно. Даже для одной какой-то конкретной страны. Для того, чтобы быть угрозой кому-то, надо иметь определенный арсенал и возможности угрожать. Кому я могу угрожать? Абсолютно никому. Абсолютно. Это надуманный тезис, это надуманное обвинение в мой адрес. Мы абсолютно миролюбивая страна. И если я попробовал бы кому-то угрожать, это был бы первый шаг к тому, что белорусы меня бы не избрали президентом. Мы абсолютно миролюбивый народ. Мы не хотим никаких угроз. Нам это не нужно, понимаете? Ну почему я должен кому-то угрожать? У нас что, не хватает территории? Да дай бог с этой территорией разобраться. У нас на такой территории живет всего 10 миллионов человек. А мы свободно можем прокормить 20-25 миллионов. Нам населения не хватает на эту территорию. Зачем мне кому-то угрожать? У меня что? Ресурс колоссальный, что я военный, там, экономический, финансовый, что я сегодня могу кому-то угрожать. Я же это прекрасно понимаю. Поэтому я никогда не был злом для Европы. Но, знаете, у европейцев, особенно американцев, пусть они на меня не обидятся, раньше, по крайней мере, сейчас другие времена наступили, они считали, что тот режим, как они говорили в Беларуси, то внутреннее устройство, которое у нас есть, государственное устройство, оно противоречит их представлениям, оно противоречит тому, что есть у них. У нас не хватает демократии, у нас там права человека нарушаются и так далее и тому подобное. Они так считали. Поэтому надо Беларусь изменить. Попробовали изменить разными методами, не получилось. Тогда мне повесили на грудь шильду диктатор.
США вас назвали последний диктатор Европы.
Ну, как не США.
Наш секретарь тогда Госдепартамента.
Да, да.
Каналиса Райс в 2006 году, если память не изменяет, сказала, что вы, это было после падения ухода с власти Милосевича.
Вот видите, оказалось, что не последний. Не последний я диктатор Европы.
Чем она ошиблась?
Ну, я не последний уже, вы только что сказали, что есть диктаторы еще похуже меня. Нет? Я уже меньшее зло. Поэтому никогда не надо говорить, что последний, не последний. Времена текут, они меняются. Но я шучу, я в шутку говорю. Никаких диктаторов, кроме Соединенных Штатов Америки, в мире сегодня нет.
Владимир Путин не диктатор.
Владимир Путин?
Да. Я просто хочу уточнить, раз на то пошло.
Если на то пошло и вашими мерками подходить, то ему еще далеко до диктатуры Соединенных Штатов Америки. Знаете почему? Не знаете?
Нет.
Потому что Америка имеет все ресурсы для того, чтобы в мире кому-то диктовать. Никто в мире не имеет такого ресурса. И то Америке, мы уже видим, очень сложно сегодня продвигать те или иные проекты в мире. Очень сложно. Россия гораздо слабее, чем Соединенные Штаты Америки. Поэтому я и говорю, что это меньший диктатор, чем Соединенные Штаты Америки. Про Беларусь речи быть не может.
Ну, тогда кто вы на самом деле?
Ну, я не знаю, вам, наверное, виднее, вы не первый раз со мной встречаетесь. И, наверное, вы, как опытный человек, прекрасно понимаете, кто я. Но еще раз подчеркиваю, я не претендую на роль диктатора, это во-первых. Во-вторых, я не могу быть диктатором, потому что у меня нет для этого ресурсов. Чтобы диктовать, надо иметь ресурс. Вот у нас был диктатор Сталин, говорили, диктатор. Но у него полмира было, у него был огромный ресурс. И он доказал, что Советский Союз был мощным тогда. Можно было сказать, что Советский Союз в какой-то степени был страной-диктатором. Это была мощная держава. Сейчас ее нет. Я только что сказал, можно сказать, что сегодня у нас диктатор глобальный. Один, Соединенные Штаты Америки. Американцы могут диктовать. Можно сказать, что региональный диктатор Китайская Народная Республика. Образно говоря, помощи. Да, она мощная страна. С ней надо считаться. Она может кому-то что-то продиктовать. Слава Богу, не делает это. То же так можно сказать и о России. В региональном плане. У них для этого, чтобы быть мощным, сильным игроком в регионе, у них для этого ресурс есть. Глобальным, кроме Америки, нет.
Когда мы встретились с вами последний раз, 14 лет назад, если вы помните, мы обсудили, тогда вас обвиняли, если вы помните, в применении эскадрон смерти в отношении к оппозиции. И мы с вами эту тему обсудили. Вы мне сказали две вещи, что, конечно, это не так, потому что мы все-таки в Европе, это цивилизованное место. И вы также сказали, что лучше было бы сохранить, изберегать ваших оппонентов, потому что...
Другой оппозиции мне не надо, ее надо кормить, сохранить такой, чтобы
было. У вас было с кем сражаться, потому что она слишком слаба.
Ну да, вот нужно... на это был надо.
Вы помните, да?
Помню, конечно.
Да. Как вы считаете... Нельзя несправедливо сказать, что уже не осталось у вас оппозиции.
Несправедливо. Есть оппозиция, часть людей, с которыми можно и нужно вести диалог, разговаривать, убеждать их. Это и среди интеллигенции очень много их. Но это нормальная ситуация в обществе. Есть крайняя оппозиция, радикальная оппозиция. Я часто говорю, вы знаете, мы знаем их поименно, этих оппозиционеров. Вот эта вот головка, это ядро оппозиционное, это порядка 400 человек по всей стране. 400 человек.
В Беларуси или вне?
В Беларуси. 400 человек. Вот они собираются всегда на разные мероприятия. Недавно мне доложили, я даже забыл, не следил за этим, они отпраздновали День воли. Это такой праздник оппозиционный. Ну что вы думали, собралось... В начале этого мероприятия собралось 350 человек. 350 человек. Близко к тому, о чем я сказал. Это непримиримая позиция. Им чем хуже в стране, тем лучше. Ну, я их тоже не отвергаю, но называю пятой колонной. Потому что они готовы на все. Они готовы на все. Только не на то, чтобы им было хуже. Они готовы там вперед себя вытолкнуть каких-то группы людей, чтобы они страдали. Но только не они. Они сегодня стоят на коленях у вас, у американцев, у немцев, у Запада. Просят гранты. Дайте деньги. Мы тогда будем бороться с режимом. Ну, я в шутку говорил, ну, дают там фонды им что-то. Ну, тоже инвестиции в нашу экономику. Они автомобили покупают, потом бензин покупают, дома строят для себя. Ну, ради бога. Но как только они заявляют о дестабилизации обстановки внутри страны и начинают это осуществлять, мы, конечно, стараемся это пресекать. При этом мы никогда, в отличие от вас, в Соединенных Штатах Америки, не использовали водометы, слезоточивый газ и так далее и тому подобное. Дай бог, чтобы этого никогда не было. Поэтому у нас разная оппозиция. Я нормально это воспринимаю. Я ведь сам пришел с оппозиции к власти. Я сам пришел с оппозиции к власти. И многие люди нормальные, спокойные, со своим мнением со мной ушли.
После последних президентских выборов 5 кандидатов в президенты пошли в тюрьму. В одном случае даже до закрытия избирательных участков. И один остался из этой 5 в тюрьме. Это нужно?
Абсолютно не нужно. Это вредно, прежде всего, для меня. Но они же пошли не потому, что они были кандидатами в президенты. Вы же согласитесь с тем, что они для меня конкурентами никакими не были. Поэтому их поход, как вы сказали, в тюрьму был абсолютно не нужен нынешней власти и, прежде всего, президенту. Но они нарушили закон. Знаете, скажу, грубо нарушили закон. Это было связано с дестабилизацией обстановки в стране. Четверо, как вы говорите, они не хотели быть в тюрьме. Они не в тюрьме. Один, который сегодня находится там, он хочет быть узником. И он считает, что вот я буду узником, это сделает меня героем в Беларуси. Ну, думать не запрещено, хочешь так, пусть будет так.
Я разговаривал с некоторыми представителями оппозиции, и понятно, что они не уверены, как они хотят подойти к следующим выборам.
Они не знают, как подойти к ним.
Да, они говорят, что есть дилемма. Что если будет какая-то дестабилизация, если будут какие-то беспорядки, что Россия может воспользоваться это для того, чтобы делать то же самое, что делал, допустим, в Крыму. Как вы на это смотрите?
Спокойно смотрю. Вы знаете, то, что они уничтожили оппозицию, это факт, и это нужно чем-то оправдать. И вот они этим оправдывают. Они не способны сегодня, так сложилось время, это объективно, время, так, вот, ну так обстоятельства сложились. И во-вторых, это и их вина, что они не стали нормальной, цивилизованной европейской оппозицией. За чужие деньги со стороны никакую оппозицию народ не примет. И с такой идеей, чем хуже, тем лучше, народ тоже не примет. Им надо полностью менять и идеологию свою, и подходы к своему оппозиционному движению. Поэтому они сегодня пытаются оправдать свою неспособность тем, что если мы будем активно бороться против режима и Лукашенко, то этим воспользуется Россия. Хорошее объяснение. Ну, слава Богу. Меня это устраивает.
Это ваш... Пятая будет избирательная кампания президентская. Вот с учетом того, что происходит на постсоветском пространстве, с учетом того, что случилось с Крымом, она чем-то будет отличаться от предыдущей?
Все думают, что Крым и Украина – это плюс Лукашенко. Все, что там произошло.
На самом деле оппозиция говорит, что это для вас, то, что случилось с Крымом, это вам подарок.
Это цинично.
Потому что все-таки люди опасаются не вас, а потери страны, независимости страны. Вот есть такое мнение.
Вот в связи с Крымом мы никак не можем потерять страну. Мы страну можем потерять только своей безмозглой политикой. Да, Беларусь находится в очень сложном положении, где надо, прежде чем сделать шаг, надо 1000 раз подумать, чтобы не потерять в результате страну. Вот в чем молодцы оппозиционеры, как вы их называете? В чем вот я вот рад, что они так рассуждают? Они этим самым демонстрируют, что они не готовы сегодня взять власть в Беларуси и удержать страну. Они сегодня во власть не лезут. И слава Богу, если ты не можешь удержать страну, не бери власть, не бери на себя эту ответственность. А что касается Крыма и Украины, что там произошло, и это в плюс Лукашенко, это цинизм. Так нельзя рассуждать. Какой тут мне плюс? Просто люди в Беларуси начали понимать и ценить, что выше стабильности и мира ничего нет. Ну, беларусы это давно понимают. Государство должно быть стабильным, и что главный приоритет, главное это мир. Все остальное мы купим. Пусть мы будем немножко беднее, чем другие. У нас нет столько ресурсов, чтобы быть такими богатыми. Но мы будем жить в мирной стране, где не будут умирать от осколков и пуль наши дети и старики.
Что будет с Белоруссией, когда вы перестанете быть президентом?
Вы знаете, мы должны, и я в том числе, сейчас, находясь у власти, сделать все, чтобы и без меня, без нынешнего поколения политиков, которое рано или поздно уйдет, Беларусь осталась суверенной и независимой, и мы это сделаем.
Есть человек, который может вас заменить? Вы думали о преемнике?
Вы знаете, это вот анахронизм вашего мышления, это характерно для людей, которые прожили некоторое время в России.
Можно меня в этом упрекать.
Да, вот эта зараза у вас укоренилась. Поверьте, я категорически против всяких наследников. Я очень хочу, чтобы после меня абсолютно демократично на выборах был избран человек, который, как я, будет переживать за этот кусок земли и за тот народ, который здесь живет. Я больше ничего не хочу.
А вы представляете такого человека, который, ну, кроме вас, мог быть избран белорусским народом?
Вы знаете, думаю, что этот человек или эти люди, может, не один, где-то есть. Но согласитесь, это и оппозиция, и вы на Западе признаете, но не видно их пока. Пока не видно, но я уверен, они где-то есть. Меня тоже когда-то никто не видел. Так случилось, что народ взял и сделал ставку на Лукашенко неожиданно. Поэтому может быть и такая неожиданность. Хотя не хотелось бы, чтобы это было неожиданно, потому что времена другие. Сейчас шутить нельзя и рисковать. Белорусский народ не должен рисковать, как он рискнул когда-то, избирая меня в 38 лет. Это нельзя делать. И достаточно не зная меня. Вот поверили почему-то и избрали. Я думаю, что я их не очень подвел. Но сейчас рисковать нельзя. Поэтому есть люди. Народ должен определиться, кто это должен быть.
Ну, вы сами-то как бы подготавливаете человека к этому моменту?
Нет, нет, нет. У меня нет группы людей, которых я обучаю и готовлю в президенты. Клянусь, у меня таких нет. Тем более моих детей. Это правда.
Поговаривает, что, может быть, один из ваших сыновей там.
Вы знаете, мои сыновья не президенты. Они к этому и не стремятся. И это главное. И если сыновья не хотят работать в этой должности, то и не надо их к этому готовить.
Как складывается обстановка сейчас с экономикой Беларуси в этом году? Она непростая, да?
Да, вы просто языка сорвали. У нас ситуация непростая. Как в России, в Казахстане, на постсоветском пространстве и во многих странах мира. Обстановка непростая. На нас серьезно повлияли санкции, которые вы ввели против России. Мы их почувствовали. И девальвация российского рубля, обвал цен на нефть. Это, естественно, очень усложнило ситуацию в России. И как это повлияло на членов Евразийского экономического союза. Поэтому у нас непростая ситуация в экономике, но не критическая. Очень плохо, что мы в свое время медленными темпами диверсифицировали как свою экономику, так и свой экспорт. У нас открытая экономика, мы больше половины, что производим, продаем. И этим самым зависим от внешних рынков. Поэтому мы не успели достаточно далеко уйти от рынка России, рынка постсоветского и перейти на другие рынки. Сейчас форсируем этот процесс.
Решение ваших проблем – это дефицировать экспорт.
Это главное, потому что это приток валюты. Приток валюты дает нам возможность удерживать и финансовую стабилизацию, и курс, естественно, рубля. Он сейчас стабилизировался на определенной отметке. Мы не вбрасываем золотовалютные резервы для того, чтобы его поддерживать. Ну, установили плавающий этот курс, и слава богу, что он как-то стабилизировался. Где-то в ручном управлении, где-то, если это нужно, мы пытаемся не допустить обвала. Мы со стороны государства не делаем шагов для того, чтобы усугубить инфляцию. Это у нас получилось. Непростая ситуация, но не кризисная. Нет такого страшного обвала.
Как вы видите вот прогноз для экономики, для инфляции, для курса в этом году?
Нам неплохо было бы выйти в 12-15% инфляции с таким расчетом, чтобы уже в будущем году эта цифра была однозначной. Мы можем это сделать. Что касается золотовалютных резервов, накапливать их сейчас сложно. очень важно их не потерять, не уменьшить. Самая большая проблема – это тот относительно небольшой долг, который мы в этом году должны выплатить. Это где-то 2,5-3 миллиарда долларов. Это самый пик в этом году. Дальше у нас 1,5 миллиарда, в следующем году миллиард. Это немного, совсем немного. Да и 2,5 это немного, если бы не было проблем вот этих в экономике. Поэтому мы рассчитываем, что нас европейцы поддержат по евробондам, если это недорого будет. И мы проводим переговоры с Россией о рефинансировании этого долга. Я думаю, это нам удастся.
Вы думаете, вы можете рефинансировать?
Абсолютно.
И можете платить по долгам, да?
Да, абсолютно. Даже если это ничего не получится, у нас бюджет сверстан так, чтобы в этом году 2,5-3 миллиарда долларов выплатить. И мы их выплатим, потому что мы не хотим даже рефинансироваться настолько, чтобы затягивать выплаты по долгу. Надо рассчитаться, как бы сложно ни было, и дальше действовать. Дальше будет легче.
Вы планируете взять в долг из России?
Или взять, или отсрочить выплаты в этом году, рефинансироваться.
Вы планируете вернуться рынком в этом году, чтобы взять деньги на Западе, евробондами?
Мы к этому близки. Есть банки, которые готовы это сделать. Были торможения принятия решений в Европейском Союзе. Сейчас эти проблемы сняты. Европейцы, спасибо им, нас в этом отношении поддерживают. Более того, мы интенсивно сегодня ведем переговоры с Международным валютным фондом на то, чтобы выйти на новую программу. Они готовы с нами вести диалог по формированию новой программы МВФ Беларусь. Но это не наша главная цель — лезть в долг. Перед правительством, новым правительством поставлена жесткая задача. Хватит долгов. Давайте рассчитаемся, у нас есть возможность, пусть сложно, рассчитаемся с этими долгами, и больше брать в долг не нужно.
То есть вы обсуждаете новый долг из МВФ?
Да. Уже, по-моему, 2 или 3 состоялись встречи.
А сколько вы денег просите у МВФ?
Вы знаете, мы пока конкретные цифры не вели разговор, но при наших выплатах сегодня в 2,5 миллиарда, ну, нам хватило бы и 2 миллиарда. То есть это небольшие суммы.
Насколько я понимаю, МВФ требует реформы здесь.
Мы абсолютно готовы на реформы, тем более, это все агентства международные свидетельствуют, что мы реформируемся. Мы постоянно движемся в этом направлении. И то, что от нас требует МВФ, это не новость. Это абсолютно правильно, но только это надо делать вовремя и с выгодой для государства. Если это нам будет выгодно, и если это ко времени, те или иные реформы, мы их сделаем немедленно, даже без МВФ. Поэтому здесь вопросов нет по поводу реформирования. Главное, чтобы только вот эти предложения МВФ или требования не были политизированы. Вот это недопустимо.
Президент Лукашенко, thank you very much for your time.
Спасибо вам.
Да, спасибо.